Вотчман Ни, преображенная в его образ, глава 6, «Славная церковь». Начав говорить о своей церкви, Иисус подводит нас прямо к скале. Сам Он является камнем, испытанным, краеугольным, драгоценным и крепко утвержденным, Исаия 28:16. Каждый из детей Божьих, имеющих жизнь и искупленных Его кровью, стоит на этом основании и строит на нем. Неверующие же вообще не могут принимать в этом никакого участия. Будь то Вселенская Церковь или отдельная поместная община, принцип остается тем же. Христос есть камень испытанный, к которому мы приходим, на котором нас устанавливают, к которому нас подгоняют. Павел тоже берет эту истину в качестве отправной точки, ибо ни от чего другого отталкиваться невозможно. «Мы есть Божье строение», пишет он Коринфянам в одном из своих посланий и далее продолжает. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 2 Коринфянам 3:9-11. Другими словами, за выбор основания мы с вами больше не отвечаем. Его положил сам Бог, и никто не вправе закладывать иное. Никто не вправе начинать строительство с чего-либо другого. Об этом свидетельствуют апостолы, и Богу не нужно ждать от нас одобрения. Это Его работа. А уж Он-то знает, что делает. Всякий раз, когда душа приходит ко Христу, а Христос входит в человеческую жизнь, закладывается такое основание. На нем стоит Божье дитя, и на нем начинает возводить здание. Однако совершенно не все равно, что именно Он кладет на это основание. Богу нужно качество. Ему не так важно просто знать, что мы работаем. Гораздо важнее для Него то, из чего мы строим. Многие спорят. Конечно, если работа хорошо сделана, то этого уже достаточно. Но Бог спросит нас не только о том, служили мы Ему или нет, отдавали себя этому труду или нет, строили на этом основании или нет, хотя все это действительно важно. Его вопрос гораздо глубже. Его интересует, какие материалы мы использовали для возведения своих сооружений. Глядя на разных проповедников Евангелия, он прекрасно видит разницу в качестве труда одних и других и без усилий отличает легкомысленных работников от серьезных. И среди тех, кто видит духовные истины, он точно так же выделяет разные категории людей в зависимости от того, как и что они видят. Оглядывая всех молящихся, он различает, что именно стоит за каждым «Аминь». Вот что имеет в виду Павел, предостерегая нас. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3 глава, стихи 12-13. Строительные материалы. В строительстве огромную роль играет вес используемых материалов. Дерево, сено, солома – материалы дешевые, легковесные, временные. Золото, серебро и драгоценные камни ценятся высоко. Это материалы весомые, вечные. Вот в чем загадка их ценности. Тяжелые металлы, золото Божьего характера и славы, серебро Его искупительного дела – вот что одобряется Богом. Для Бога является весомым не только то, что мы проповедуем, но и то, кто мы такие. Ему важна не доктрина, а характер Иисуса Христа, производимый в нас Божьей волей, Божьими испытаниями и кропотливой работой Святого Духа. Божья работа – это работа, пребывающая возле креста. Если наши труды прошли крестным путем, можно быть уверенным, что в конце концов они выдержат испытания огнем. Мы должны задавать себе не такие вопросы, какие потребности являются сейчас самыми насущными, сколько я смогу сделать, когда я смогу применить эту доктрину на практике. Вместо этого нужно спросить себя, на что направлены сейчас Божьи действия, где Он в нынешней ситуации, какова Его воля, какого именно участия в этом Он ждет от меня, что думает обо всем этом Дух Святой. Таковы вопросы воистину распятого служителя. Он умеет слышать, как Бог велит «иди» или «говори». Однако, кроме того, ему также известны такие Божьи слова, как «подожди» или «иди, но скажи вот это» и не более того. Осознавая свои слабости и собственную опустошенность, такой служитель обретает великое умение предать свой путь Господу и учиться видеть, как Он действует. Проблема состоит в том, что мы никак не поймем одну истину. В Божьей работе человек сам по себе бесполезен. Дерево, сено и солома – это та часть наших трудов, которая по большей части исходит от человека и от плоти. Это нечто обыкновенное, общедоступное, приобретаемое без особого труда, по дешевке, ну и, конечно же, недолговечное. Сегодня трава покрывает землю прелестным ковром, но что будет с ней завтра? Человеческий разум может обеспечить нам некое понимание Библии. Естественное красноречие обладает притягательной силой, сильные эмоции увлекают нас вперед. Иногда кажется, что чувства помогают нам выбрать свою дорогу. Но вот только куда? Бог ищет более прочные ценности, нежели те, что мы только что перечислили. Многие из нас умеют довольно неплохо проповедовать, но мы допускаем серьезную ошибку. Мы говорим о плоти, но не знаем ее гибельности. Мы разглагольствуем о Духе Святом, но сможем ли узнать Его, если Он и вправду начнет действовать среди нас? Слишком много наших дел для Господа зависит не от Его воли и не от Его замысла, а от наших чувств, и на данный момент, и даже, Господи, прости нас грешных, от погоды. И подобно сену и соломе, все эти труды развеиваются по ветру. В хорошем настроении мы многое в состоянии сделать, но в неблагоприятных обстоятельствах мы не способны ничего делать и вообще опускаем руки. Однажды огонь докажет нам, что работа, зависящая от чувств или от ветра побуждения, мало что значит для Бога. Когда Он велит нам что-то сделать, какие бы чувства ни бушевали внутри, нам надо научиться просто идти и делать. Такие ценности недешевы. И если кто-то не желает платить положенную цену, ему вообще не видать их как своих ушей. Благодать дается нам бесплатно, а эти материалы нет. Драгоценные камни можно приобрести только за большую цену. Часто мы стонем, это слишком дорого мне обходится. Однако все то, чему мы учимся и что обретаем под крепкой Божьей рукой, пусть даже на это требуется много времени, оказывается по-настоящему драгоценным и стоящим. Время здесь играет немаловажную роль. Под лучами Божьего света некоторые вещи гибнут сами собой, и уже нет нужды ждать испытания огнем. Истинная ценность заключена в том, что остается и выдерживает Божье испытание временем. Именно здесь мы обнаруживаем драгоценные камни, родившиеся из тех скорбей и тягот, что Господь милостиво поставил на нашем пути, проводя нас через огонь и воду по дороге к месту своего изобилия. Человек видит только внешнее, Бог же видит внутреннюю цену вещей. Не удивляйтесь, если придется проходить через всевозможные испытания. Если принять их из Его руки, они становятся подлинным путем к той жизни, что драгоценно в Его глазах. Господи, будь милостив к тем умным людям, которые отбирают правой рукой то, что дают левой. Даже проповедь Божьих истин обязательно будет нам чего-то стоить. Ведь вопрос в том, каков сосуд, тяжел или легок, ибо вес является признаком качества материалов. Два человека могут говорить одни и те же слова, но в одном вы видите что-то такое, мимо чего невозможно пройти, а в другом не видите вообще ничего. Все дело в человеке. Человек всегда чувствует, когда рядом с ним находится что-то духовно ценное. Так, например, никакие теоретические рассуждения о скором возвращении Господа не смогут заменить нам пример жизни, который каждый день проходит в ожидании Его прихода. Подлинные ценности нельзя подменить ничем другим. Увы, дело многих из нас так не похоже на наши слова, что было бы, наверное, лучше, если бы мы поменьше рассуждали о духовном. Поэтому не удивляйтесь, что Господу так важно качество материалов, из которых мы строим Его дом. Украшения с искусственными бриллиантами могут выглядеть довольно мило, но если женщина хоть раз надевала настоящие драгоценности, она больше и смотреть не станет на подделку. Апостол Павел ясно дает нам понять, как он сам оценивает подобные вещи. 10 тюков соломы никогда не сравнятся в цене с единственным драгоценным камнем. Все плотское, исходящее исключительно от чувств, все чисто человеческое – это трава, обреченная на гибель. И только то, что от Христа – золото, серебро и драгоценные камни – является вечным, нетленным и неприходящим. К этому долговечному характеру Церкви мы сейчас и обратимся. Вечное – на небесах. Апостол Павел большую часть своих более поздних посланий, особенно послания к Ефесянам, посвящает вечной природе Божьей Церкви. Церковь является главной его темой. Церковь как дом, церковь как тело, как невеста Христова, как Божий народ. Там говорится о Господе тела, глава 1, о материалах, из которых строится дом, глава 2, о вечной тайне церкви, глава 3, о росте тела, глава 4, о великой ценности невесты, глава 5, и о борьбе Божьего народа, глава 6. Каждая из этих тем рассматривается в свете вечности. Мы уже поговорили на треть из перечисленных здесь тем. А теперь нам нужно посвятить немного времени главам 1, 2 и 5. Что делает Бог сегодня? Послание к Ефесянам помогает нам найти ответ на этот вопрос. Апостол оглядывается назад. Он избрал нас в нем прежде создания мира. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Здесь Павел показывает нам, что Бог действует не ради некой туманной надежды, но в согласии с установленной целью. И именно благодаря тому, что вечная Божья работа уходит своими корнями глубоко в прошлое, она простирается затем и далеко вперед, в грядущие века. 2 глава, 7 стих. Далее апостол заглядывает вперед. Он уверяет нас в том, что Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В последней части этого предложения он подытоживает и определяет суть Божьей работы во времени – все соединить под главою Христом. Не оставить ничего отдельного и непристроенного, не оставить ничего, что выбивалось бы из всеобщей гармонии, царящей в его вселенной. Увидеть, как в его народе в полноте совершится то единство, которые сейчас верующие могут лишь предвкушать. Вот в чем заключается его цель. Но что мы сегодня видим вместо этого? Допустим, небольшая группа верующих собралась воедино в Божьем присутствии. И все происходящее между этими людьми настолько явственно исходит от Христа, а значит, настолько прекрасно, что им кажется, вот она полнота. Но потом один из них, которому лучше было бы промолчать, начинает говорить или молиться от себя, то есть по плоти, выражаясь словами Павла, и жизнь уходит из их общения. Очарование меркнет, и та полнота, которую они вкусили, ускользает. Здесь, на земле, мы страстно желаем, чтобы такое общение во Христе было хотя бы в какой-то мере нормальным явлением в наших церквях и домах. Все едины во Христе Иисусе, и нет ничего, не принадлежащего Ему. Как мы жаждем этого, как стремимся этого достичь, и тем не менее, как трудно осуществить подобное. Придется признать, что мы сами не в силах этого добиться. Однако мы славим Бога за то, что Он призывает нас участвовать в этой непосильной, невозможной работе. Это не противоречие. Рядом с Богом уже трудится сама Церковь, то есть каждый из нас, и не только проповедники и особо выделенные работники. И послание к Ефесянам подбадривает нас, уверяя в том, что однажды то единство, которое мы успели отчасти вкусить, разольется по всей вселенной, и не будет ничего, не принадлежащего Христу. В этом послании Павел указывает нам на рай прошлого и рай будущего. Он оглядывается назад, на то, что Бог делал еще до сотворения мира, а также зовет нас взглянуть на то, что Бог собирается совершить в грядущих веках, и то, и другое по отношению к Церкви. Сам Божий Сын открывается нам в Церкви, и как раз поэтому апостол называет ее телом Христовым. Характер человека выражается в его теле. Так и Христос становится явным через свою Церковь. В нынешнем веке Церковь является тем сосудом, который в духовном смысле содержит и открывает людям Христа. Необходимость трудиться рядом с Господом еще не означает, что многие призваны в кавычках «помогать Богу». Это значит, что Церковь должна приготовить Господу пути, чтобы Он мог совершить в ней все, что задумал. Если вечная Божья цель заключается в том, чтобы через Церковь открывать миру свою премудрость и силу, то упустить это значит упустить все. Сам Павел считал, что все совершенное им не имеет смысла, если он не достигнет того, для чего его призвал Христос Иисус, Филиппийцам 3:12. Спросите себя, та работа, которую я уже совершил, то, для чего я жил, что это такое? Пусть Бог, если нужно, вновь дарует нам свою благодать, чтобы мы могли взвесить свой труд на весах святилища. Нам нельзя жить для малого. Когда во свете Слова мы видим Божий замысел, сосредоточенный в Его Сыне, все преображается. Мы продолжаем проповедовать, но смотрим на все совсем по-иному. Больше мы не выполняем никаких отдельных дел. Все направлено к одной цели, то есть к вечному самооткровению Христа через Его тело. Второе чудо, которое приоткрывает для нас послание Ефесянам, заключается в следующем. Работа Церкви не только вечна по своему характеру, в Божьих глазах эта работа совершается на небесах. То благословенное место, которое Церковь занимает, ее положение, жизнь, служение, борьба – все это в небесах и на небесах. Это поможет нам точнее определить, что значит трудиться для Бога. Нам довольно легко сотворить что-то земное. Если нам достаточно внешнего формального христианства, некоего движения, стоящего на земном основании, земной структурой и организацией, то мы вполне способны все сделать сами. Но Бог предназначил нас для чего-то совершенно иного. Церковь духовна, и ее труд совершается на небесах. Он никогда не должен ограничиваться земными построениями. Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, Деяния 13:36. Он не мог служить дольше своего времени. Если сегодня мы стремимся продлить свою деятельность, создавая организацию, общество или систему, то ветхозаветные святые просто служили в течение определенного, отведенного им времени и просто уходили. Это важный принцип жизни. Пшеницу сеют, она растет, колосится, ее жнут, а потом все, что осталось от растения, вырывают вместе с корнем. Так и церковь никогда не бывает навечно укоренена на земле. Божье дело духовно до такой степени, что не должно иметь земных корней, не должно даже пахнуть землей. Люди уходят, а Господь остается. Духовное свидетельство святых должно быть небесным, а не земным. Все связанное с церковью должно быть свежим и живым, должно отвечать насущным, можно даже так сказать, приходящим нуждам нынешнего часа. Оно никогда не должно становиться закрепленным, статическим. Сам Бог забирает своих работников, ставя на их место других. Наше дело страдает, Его дело не страдает никогда. Ничто не может поколебать Его, ибо Он Бог. Единый новый человек. Очень интересную черту этого небесного характера Церкви мы видим во второй главе, а также в параллельном месте с послания к Колоссянам. Во второй главе послания к Ефесянам. Павел показывает нам, как Бог соединил два враждебных лагеря, существовавших в тогдашнем мире, евреев и неевреев, и превратил их в святой храм в Господе. И то, что апостол говорит об этом жилище Божьим духом, удивительным образом отличается от того, что говорит большинство нынешних христиан. Сегодня чаще всего считается, что если христиане, верующие различных национальностей, с разным воспитанием, принадлежащие к разным конфессиям, собираются вместе, объединенные общим, согласованным исповеданием веры или «доктринальным» в кавычках основанием, то это и составляет сущность Церкви. Предполагается, что все самые различные христиане, вне зависимости от языка, деноминации, убеждений и взаимных связей, вместе составляют Церковь, и те различия, которые эти христиане приносят в Церковь извне, никак не влияют на такое положение вещей. Исправить подобное представление о Церкви нам поможет слово «новый» в стихе 15, «дабы из двух создать в себе самом одного нового человека». Нам кажется, что верующие евреи плюс верующие язычники и любые другие группировки, которые сейчас пришли вам в голову, это и есть Церковь. Но для того, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений в том, что здесь имеет в виду Дух Святой, Павел еще более тщательно разъясняет эту же истину в послании Колоссянам 3:11. Еще раз упоминая нового человека, он говорит, что в этом новом человеке нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Если правильно понимать слова апостола, они означают следующее. Если мы желаем быть христианами, то не можем быть никем другим, кроме христиан. Проблема состоит в том, что львиная доля наших рассуждений на эту тему начинается с сложной предпосылки. Вот наглядный пример этому. Представьте себе, что вы стоите у дверей церкви, символически раздавая хлеб голодным. Всякий желающий подойти и взять немного хлеба может свободно это сделать, независимо от того, чем он занимается или чем обременен. Люди совершенно разного толка приходят и едят ваш хлеб. Можно ли им войти? А войдя, Смогут ли они мирно жить вместе? Вашим первым побуждением будет ответить на этот вопрос «да», рассматривая собравшуюся толпу как участников общения, объединяющего их на основании того, что они получили. Но подождите. А как насчет пухлых чемоданов, которые они несут с собой? Как насчет узлов за плечами? А что делать с тем скотом, который они гонят перед собой, с их телегами, заполненными домашним скарбом и товарами на продажу? Вы упускаете из виду все то, что вносится в церковь вместе с ними, когда они заходят внутрь. А у них с собой есть все необходимое для того, чтобы устроить настоящий базар. Взгляните еще раз. Дверь узка. Над ней высится крест, а сразу за ней виднеется гробница. И если тот хлеб, что вы раздавали, говорит о совместной, общей жизни, то крест и гробница символизируют нечто иное. Они напоминают нам, что при входе сюда люди не только принимают и получают, им приходится и оставлять что-то свое. Упразднив вражду плотью своею, он создал из двух одно. Ефесянам 2.15. В грешном человеке было нечто такое, что являлось настоящей преградой для общения, и преграду эту пришлось удалять. Этого второго условия, необходимого для общения в жизни, невозможно избежать. Вне зависимости от нашей национальности, цвета кожи или христианской деноминации, нам приходится умереть. Ибо лишь те, кто сораспялся Христу, кому пришлось от чего-то отказаться, чувствуют себя здесь как дома. Естественные черты характера, национальные неурядицы, классовые традиции, личные предпочтения – все то, что мы инстинктивно прижимаем к груди и пытаемся протащить из ветхой жизни в новую, все это исключается крестом. Божий новый человек – это совершенно новый и только новый человек. В нем заключено лишь то, что принадлежит Христу, и он должен быть все во всем. С самого начала. Из всего сказанного очевидно, что в послании к Ефесянам содержится наивысшее откровение Церкви. Оно еще раз проявляется в том, каким образом это послание рассматривает церковную историю. Здесь, как мы уже видели, Церковь предстает перед нами не только с момента искупления грехов. Кроме этого, нам показан ее путь от самого начала творения. Послание к римлянам, например, заводит разговор о грехе уже в первой главе и добирается до тела Христова только к 12 главе, прежде тщательно рассмотрев вопрос об оправдании и освящении каждого отдельного верующего. В отличие от послания к римлянам, послание к Ефесянам начинается совершенно по-другому. Заглядывая намного дальше и глубже в историю, поразительно то, что уже в первой главе этого послания Церковь является нам как избранная во Христе. И хотя вслед за этим немедленно упоминается вопрос греха, Павел всерьез обращается к нему лишь во второй главе. Фактически все послание в целом стремится обрисовать для нас законченную историю Церкви, включая как ее место во всей полноте Божьего замысла во Христе, так и действие Божьей благодати, которую Бог искупил ее и явил на свет. Эта картина Церкви заставляет нас заглянуть в самое начало вещей. В Божьем разуме Церковь существовала уже тогда, когда, смотрите вторую главу Бытие, когда на свет появилась Ева, еще до вторжения греха в мир Божьего творения. Хотя, несомненно, Церковь была открыта людям лишь спустя много лет после грехопадения, мы, как мне кажется, должны согласиться с тем, что она задумывалась Богом задолго до этого. Это позволяет нам увидеть необычность, уникальность Евы среди всех остальных женщин Ветхого Завета, в которых можно увидеть некие прообразы Церкви. В каждой из этих женщин отображен какой-то аспект Церкви. Мы видим в ней невесту, Ревекка, избранную среди язычников, Асенефа, проходящую через пустыню, Сепфора, получающую свое наследство в земле обетованной, Ахса, полностью зависящую от своего родственника-искупителя, Руфь, и не боящуюся вступить в бой ради своего Господа, это Авигея. Тем не менее, какими бы интересными ни были эти прообразы, ни один из них не является таким содержательным, как образ Евы, ибо все остальные женщины явились уже после грехопадения, а значит, прямо ли, косвенно ли, были связаны с нравственными вопросами и обязательствами. Но Ева, если взглянуть на нее в блаженное время до вторжения греха, остается единственным в своем роде образом Церкви, в которой совершается то, к чему предназначил ее Бог, то есть полное единство с Его Сыном. Ибо Ева была единой, одной и единственной. Она предназначалась только Адаму. «Не читали ли вы, — спрашивал Иисус, — что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью» — Матфея 19:4-5. Этот духовный прототип церкви, существовавший до грехопадения человека и еще не оскверненный грехом, лучше всего выражает изначальное и вечное желание Бога сотворить невесту для своего сына. Более того, облик церкви, представленный Евой, оказывается двойным, и это поможет нам понять язык Павла в послании к Ефесянам. Во-первых, будучи частью Адама, взятой от его плоти во время сна, она была его телом. Во-вторых, после того, как Бог сотворил ее в совершенстве и вновь привел к Адаму, она стала его невестой. Бог привел к Адаму и других тварей, но ни одна из них не могла стать ему помощником, ибо другие твари были не от него. Этим Ева отличается от всего творения. Этим же Церковь Христова отличается от всего ветхого творения в наши дни. Ибо грех все же вторгся в нашу жизнь. Грехопадение – это исторический факт. Непослушанием одного человека сделались многие грешными. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Таким образом, дело искупления стало необходимым действием со стороны Бога. Крест должен был войти в историю, и не только для того, чтобы олицетворить собой образ сна, пробуждения и нового творения, который был предвосхищен сном Адама. Крест должен был также разрешить новую ситуацию, создавшуюся по вине греха. Поэтому, пожалуй, Новый Завет ни разу не говорит о смерти Христа, как просто о сне, хотя в то же самое время называет сном смерть верующих. С помощью креста Богу предстояло лицом к лицу встретиться с грехом и смертью и победить их. Иисус Христос должен был смирить Себя ради нас и стать послушным даже до смерти и смерти крестной. Ему нужно было уплатить необходимую цену и сломить власть сатаны. Каждый отдельный грешник должен прийти к своему Спасителю и обрести прощение грехов благодаря Его искупительной крови. Поэтому мы сами видим себя, и совершенно справедливо, трофеями искупления в долине греха. Все это рассматривается в послании Римлянам. Тем не менее, даже после всего этого, читая послание к Ефесянам, мы обнаруживаем, что Бог решил смотреть на нас несколько по-иному. Он видит нас частью своего вечного замысла. Изначально исходящими от Христа и существующими исключительно для Христа. Перед нами чудо Божьей надежды, и даже несчастье грехопадения всего лишь помешало ему, но не смогло его погубить. Адам согрешил, и без Божьей благодати человек во плоти, даже искупленный человек, может и будет грешить снова и снова. Однако во время рождения свыше в него закладывается нечто от самого Христа, к чему грех не может даже прикоснуться. И человеку заповедано жить согласно этому новому, родившемуся в нем. Самая жизнь Христа Иисуса, высвобожденная крестом и переданная Его членам, дает им силу жить по этой заповеди. Именно благодаря этому власть греха над ними сломлена, и они идут дальше в новизне воскресения. Этого ничто не может заменить. Только так можно удовлетворить Божьи требования. И это должно быть общим для всех верующих, ибо в Божьем замысле нет места отдельным индивидуальным сосудам. Есть только один сосуд. Бог сотворил одну Еву, а не множество людей. Без Христа у меня лично не будет жизни. Без Церкви и Его тела я не смогу жить этой жизнью так, как должен бы. Но теперь у меня есть не только жизнь. Со мной рядом Тот, Кто дает жизнь. Давайте на минутку вернемся в самый конец 5 главы к Ефесянам. Мне кажется, можно заметить, что в стихах 25-30 речь идет как раз о теле и о невесте. В стихах 25-27 мы находим первый закон любви. «Мужья, любите своих жен». И этот закон основан на двух вещах. Во-первых, Христос уже возлюбил свою невесту и выразил эту любовь, умерев ради нее на кресте, то есть это прошедшее время. Во-вторых, у него есть для нее удивительный замысел на будущее. Так мы видим Церковь с точки зрения вечности. Далее в стихах 28-30 мы читаем второй закон любви. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Этот закон имеет лишь одно основание. Христову любовь в настоящее время к тому, что по существу является его телом. Так мы видим церковь сегодня. Первый отрывок рассматривает Христа и его церковь как два отдельных существа, ведущих самостоятельное существование, а также говорит о единстве его невесты с ним, дающим жизнь. Второй отрывок описывает духовное тождество Христа и его церкви, их нераздельность и подчеркивает ее принадлежность Христу и нынешнее единство жизни с ним в качестве его тела. Из одного стало двое, из двоих они снова станут одним. В этом и заключена тайна церкви, все то, что от Христа, возвратится к нему. Сейчас дело Христа – это любить и лелеять свою церковь, защищать и хранить ее от болезней и порока, заботиться о ней, потому что он любит ее как самого себя, потому что, скажем, с благоговением, церковь и есть Христос. Каким же образом он питает и хранит ее, очищая ее баней водной посредством слова? В этом стихе слово – это не логос, великое и объективное вечное слово Божие. Здесь слово не столь великое, более личное, субъективное, устное слово. Слова, которые говорю я вам, суть «Дух и жизнь» Иоанна 6,63. Они всегда предполагают нечто очень личное и индивидуальное. Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром». Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, и вспомнили они слова его. Сошел на них Дух Святой, тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Вы будете крещены Духом Святым». Каким же образом происходит возвращение церкви к Божьему замыслу? Банию водной посредством слова. Вот вода его жизни и воскресения, проверяющая нас и... по контрасту с собой, обнажающее все, что необходимо уничтожить. Вот и его слово, которое доносит до нас все, что уже открыто и обновляет нас, удаляя всякую нечистоту. Иногда слово может явиться первым, а за ним уже последует жизнь. Но результат получается тот же самый. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и начал плакать. Марк 14,72. «Та церковь, к которой невластно обратиться Божье Слово, это не церковь. Ведь Слово – это Божий инструмент очищения и обновления. И если мы осознаем это и позволим Слову совершать свою работу, тогда даже ошибившись, мы недолго будем оставаться в неведении и вскоре поймем свою ошибку. И слава Богу, настанет день, когда тело Христово, полностью преобразившись в того, кто является его жизнью, будет подготовлено к тому, чтобы стать его невестой, его помощником. И благодаря тому, что, будучи его телом, церковь достигнет меры полного возраста Христова, она, наконец, предстанет перед ним славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного. Полностью подобная ему, ибо полностью взятая от него, она будет принадлежать только ему. Она отражала его славу, и перед ним она предстанет, облаченная в эту славу, без единого шрама и греха, без единой морщинки старости, без единой утерянной минуты, без единого недостатка, святая и непорочная. Своим словом, Христос не дает никакого основания для того, чтобы сатана или бесы, люди или ангелы, или даже сам Бог в чем-либо могли ее обвинить. Ибо теперь в ней все новое и все от Бога. И даже зная этот блаженный результат Божьего Слова, разве не должны мы с вами бесконечно дорожить тем Словом, с которым Бог обращается к нам сейчас? Глава 7. Созидая в любви. Теперь мы рассмотрим взаимоотношения между членами церкви тела Христова. Скорее всего, Павел первым разглядел Иисуса и его народ как тело с его членами. Несомненно, такое видение церкви характерно именно для него. В конце концов, оно связано даже с изначальным моментом его покаяния и призвания и содержится уже в самых первых словах Господа, обращенных к нему: «Я Иисус, которого ты гонишь» – Деяния 9.5. Гнать верующих – это значит гнать Иисуса. Прикасаться к его ученикам – значит прикасаться к нему, ко Христу. И таким образом эти слова предвосхищали великое откровение, данное впоследствии Павлу – откровение о тайне церкви. В этих словах Павел услышал о Господе нечто новое. Даже Иисус, ходя по земле, не говорил об этом явно. В его словах это проскальзывало лишь в виде неясных намеков. Но Господь сказал Павлу нечто большее. Он не оставил его наедине с небесной тайной. За первыми Божьими словами немедленно последовало его повеление, обнаружившее практические последствия подобного откровения. «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». «Сказано будет тебе». Тем самым Павел оказывался беспомощным без учеников, против которых боролся. Без них ему никак было не узнать, что нужно делать. Сам Господь не захотел ему этого сказать. Павел должен был обрести знания только благодаря живой церкви. Бог не собирался поддерживать призвание и миссию лишь одного отдельного человека, ибо стремление отделить себя от других – это грех, оно наносит ущерб телу Христову. Итак, Павел добрался до Дамаска, и там для него начались долгие часы ожидания. Сначала никого не было. И только после 3 дней слепоты кто-то все-таки появился. Но и тогда это был всего-навсего один ученик. Из того, что говорит о нем Лука, можно заключить, что Анания, пусть даже он и отличался благородным характером и был предан Господу, был рядовым христианином. И в нем не было ничего особенного, что выделяло бы его для роли помощника Павла, которому предстояло стать великим апостолом церкви. Но именно здесь тайна церкви должна была обрести для Павла практическое воплощение. Со своей стороны, Анания, будучи наслышан о Савле Тарсянине и имевшей причины для опасений, тоже должен был позволить чуду Божьей благодати, жившей в его сердце, вылиться в практические действия. Его осторожные слова «сей человек» превращаются в обращение «брат Савл». Иисус удалил эту всю враждебность, и все его страхи рассеялись. Этими простыми словами, которыми Анания поприветствовал Павла, как брат приветствует брата, Вселенская Церковь признавала своего нового члена во Христе. Простые же действия Анании показывали новообретенное единство этих двух мужей под одним и тем же помазанием. В едином духе один передал, а другой принял наставления, которые по Божьему замыслу должны были привести к поразительным результатам, охватившим весь мир. В своих посланиях Павел дает нам два несколько различающихся взгляда на тело Христова, один в послании к Ефесянам, а другой в первом послании к Коринфянам. В первом из них перед нами предстает церковь на небесах. Во втором мы видим ее крепко установленной на земле. В послании к Ефесянам церковь вся в целом является телом. Однако коринфским верующим Павел пишет следующее: «И вы тело Христово, а порознь члены». Если вслед за многими другими мы будем рассматривать послание к Ефесянам как письмо, предназначавшееся для распространения по всем церквям, это поможет нам понять, почему Павел пишет здесь о едином теле Христовом. Однако первое послание к Коринфянам он адресует определенной поместной церкви, существовавшей в конкретном греческом городе, и поэтому показывает, как именно это тело Христово функционирует в конкретной земной ситуации –